9:06. Приветствуем вас в студии радиостанции «Эхо Москвы». Мы — это Владимир Варфоломеев и Алексей Осин. И начинаем наш понедельничный разворот. Начинаем, открываем трудовую неделю.
Доброе ледяное утро. Гололедица сейчас на столичных дорогах после снегопада, а затем прошедшего дождя. Просто страшно. И по данным портала карты Mail.ru, пробки уже составляют 97 баллов из 100 возможных.
Да, проще перебираться из одной двери машины в другую, вот так вот и так до работы все-таки доберешься рано или поздно. Сегодня в первом часе обсудим мы с вами, кто же должен быть знаменосцем российской олимпийской сборной в Ванкувере, тем более, что любопытные инновационные идеи предлагаются, как яствует из сообщений прессы. Падение продаж АвтоВАЗа станет одним из предметов обсуждения в автомобильной части. Ну, естественно, Сан Саныч Пикуленко ответит на ваши вопросы тоже. Ну и многочисленные акции протеста, которые в эти выходные прокатились по стране, скажу я так пафосно, прямо сразу практически станет предметом нашего обсуждения в газетной части программы. Ну и, естественно, по традиции, экономические новости от Татьяны Кузнецовой последуют немедленно.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. Мировой фондовый рынок открывает новую неделю и новый месяц с негативом. Никей в Токио потерял 0,3%, Топикс тоже в минусе. На подобный ход торгов влияют отрицательные результаты последних сделок на фондовых площадках США, а также сообщения о растущих финансовых проблемах в еврозоне. Еще одним негативным фактором стало заметное укрепление иены к евро при незначительном ослаблении по отношению к доллару. Сильная иена сокращает прибыли японских экспортеров. Сейчас $1 стоит в Токио чуть выше 90 йен. Индекс гонконгской фондовой биржи упал до 5-месячного минимума, потеряв более 0,5%. Наихудшие результаты демонстрируют банки. Они подхватили отрицательный настрой американского финансового рынка по итогам пятницы. Акции снизились также из-за опасений по поводу предстоящего ужесточения кредитно-денежной политики в Китае в условиях роста риска перегрева экономики. По самым последним данным, рост активности в производственном секторе Китая в январе продолжился высокими темпами на фоне заметного увеличения экспортного спроса и усиления инфляции. А вот российскому фондовому рынку удалось завершить неделю на позитивной ноте, несмотря на то, что он открылся в минусе. Ситуация поменялась после выхода данных по ВВП США. Экономика Америки выросла на 5,7%. Эксперты ожидали роста на процент меньше – 4,7%. Кроме того, индекс доверия потребителей в США в январе также превысил ожидания. Это тоже поспособствовало росту фондовой Америки, и вслед за ним пошла вверх и Россия. Индексы обеих бирж показали плюс в пределах процента. Лидерами роста стали акции «Газпром», «Росгидро», «Лукойла», «Сбербанка», «Татнефти». За неделю индекс МВБ вырос на 0,6%, с начала года на 3,6%. Индекс РТС за неделю опустился на процент, а за весь январь прибавил 2%. В России сегодня стартует закон о торговле. В результате правительство получает право в целях стабилизации цен устанавливать на срок более 90 дней предельно допустимые розничные цены на некоторые социально значимые товары. Также закон решает проблему так называемых бонусов, которые торговые сети взимают с поставщиков за право размещения своих товаров. Они остаются, но в размере, который не может превышать 10% от цены приобретенных товаров. Закон добавил и новую функцию федеральной антимонопольной службе. ФАС стала контролером торговых розничных сетей. В этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС будет выделено 10,5 миллиардов рублей, на достройку водосброса 3,5 миллиарда. Восстановление станции идет в полном соответствии с графиком. Сейчас строительные работы на станции ведутся круглосуточно, в них участвует более 2,5 тысяч человек. Сегодня президент США представит проект бюджета 2011 на рассмотрение Конгресса. В следующем году администрация рассчитывает на снижение дефицита бюджета до 1 триллиона 300 миллиардов. Этот проект составлен с учетом рекордного дефицита этого года. Он составляет 1,6 триллиона долларов. Главные задачи основного финансового документа – экономия и создание рабочих мест. Так что из бюджета общим объемом 3,8 триллиона долларов дополнительные 100 миллиардов, согласно предложению Обамы, будут направлены на борьбу с безработицей. В целях экономии будут по меньшей мере на 3 года заморожены и урезаны многие правительственные программы. Как ожидается, предложенная Обамой жесткая экономия позволит сохранить в течение 10 лет более 250 миллиардов долларов. Также в проекте бюджета содержится предложение ввести налог для крупнейших банков США, чтобы собрать примерно 90 миллиардов долларов на частичную компенсацию потерь государства в разгар кризиса. Банк России выпускает сегодня в обращение памятную золотую монету номиналом 50 тысяч рублей серии 150-летия Банка России. Возможно, она станет нумизматической редкостью. Масса драгоценного металла в чистоте монеты 5 килограммов, проба 999. Тираж монеты всего 50 штук, диаметр 130 миллиметров, рассказали в Центробанке. Кстати, вес новинки будет рекордным для ЦБ, напомню, он составляет 5 килограмм. Ранее самой тяжелой была 3-килограммовая золотая монета номиналом 25 тысяч рублей. Она была выпущена 2 годами ранее в честь 190-летия Гознака. И в конце выпуска напомню валютные курсы. Доллар по ЦБ стоит 30 рублей 39 копеек, значение евро 42,46.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Простите, как вас представить?
Реклама. Поможем стать грамотным инвестором и научим зарабатывать на фондовом рынке. ООО «Компания БКС». Лучшая инвестиционная компания 2009 года. Консультируем и обучаем. Звоните 785-5544. Подробности на сайте bcs.ru.
Я сыграл в кино более 100 ролей, но для многих так и остался настоящим чародеем. Помните, главное, чтобы костюмчик сидел. Мне кажется, что человеку не только вещи должны подходить. Нужно, чтобы он в целом нашел для себя подходящую обстановку, свое окружение. Свой дом.
Жилой комплекс «Лазаревская» от группы компаний «Пионер». 85 990 рублей за метр. Предложение ограничено. Телефон в Москве 987-3535. Проектная декларация на сайте «Пионер.СЮ».
Подходящие квартиры, подходящая цена и никакого волшебства.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе» 959-05-51.
Вот новый разворот.
5:12. Сергей из Тюмени пишет, кстати говоря, не забывайте, +7 985 970 45 45. Это телефон для отправки смс-сообщений, 363-3659, телефон прямого эфира. Так вот, не угодишь тебе, Володь, и мороз, и оттепель одинаково плохо. Если одновременно, то тогда, конечно, Сергей, это ужасно. Но в
6 утра на термометре минус 4 градуса и на домашнем, и на том, который установлен в машине. И при этом настоящий ливень был.
Да, я тоже удивился, но что так капает, так посмотрел.
Да дождь, мокрый снег, что вы, мокрый снег.
Это дождь был настоящий. Дождь был
ливневый, мокрый снег.
А, ливневый снег. Конечно. Но это меня вообще определение гидрометеобюро иногда просто поражает.
Моросящий снег.
Да. Мягкий, пушистый дождь.
Можно, ну что, сказать. Давайте приступим к заголовкам. Сегодня опять милиция выходит на первый план. В журнале New Times вот бедные рабы ОМОНа, они написали письмо в Генпрокуратуру, службу собственной безопасности, элитный отряд милиции Москвы особого назначения. Там не ответили, так сказать, и вот они пришли в журнал New Times со своей болью. Практически бойцы 2-го батальона.
Если вы не отзоветесь, да, мы напишем да. Спортлото.
Вот эта ситуация, в New Times.
Мы подробнее расскажем об этой публикации и с вами обменяемся впечатлениями в следующем часе, сразу после 10.
В журнале «Огонек» продолжение темы «Оборотни в Брионе». «Огоньку» стали известны впечатляющие подробности работы сотрудников МВД, причастных к делу юриста Сергея Магнитского. Такое расследование, собственно, аж на 2 страницы, на 20-ю и 21-ю. «Комсомольская правда» печатает самые интересные цитаты из интервью главного милиционера столицы, господина Колокольцева, радиостанции «Эхо Москвы». Кто-то не услышал, может быть, кто-то не знал. Вот открывайте «Комсомольскую правду», там главные, так сказать, вот самые интересные цитаты.
Но на нашем сайте вы найдете это интервью целиком.
Да. А дальше газета «Труд», которая считает, что в России готовится отмена обязательной регистрации. Без прописки, так называется публикация. Россиян хотят освободить от любого вида регистрации, в том числе от прописки. Подробности в «Труде».
Ну, а я бы добавил еще «Советский спорт». И здесь, естественно, пишут о первом пилоте, причем призовом пилоте «Формулы-1». Тут уже Сан Саныча на пейджер почему-то с этим поздравляют. Не знаю, почему именно его.
Сан Саныч обещал подробнее поговорить о нашем этом гонщике в 9:35.
Тогда и оставим это дело специалисту-эксперту. Я же порекомендую вам прочитать материал о футбольных трансферах и футбольных агентах. Ну, вы прекрасно знаете, что когда в футбол не играют, а все обсуждают, кто куда перешел, и это является одним из таких вкусных моментов. Так вот, материал называется «Купит ли Динамо Джерарда?». Ну вот, ответ на этот вопрос вас интересует, хотя он очевиден на самом деле, но тем не менее. Несколько наших футбольных агентов отвечают на стандартный набор вопросов, и вы узнаете, почему Павлюченко не перейдет в «Спартак», в частности, по мнению кого-то, и кого он интересует более, чем других. Почему Бенаюн не окажется в наших командах, почему у нас так мало переходит из команды в команду в российском чемпионате, внутренних переходов так мало. Ну, в общем, разнообразные вот эти вкусности, которые всегда болельщиков интересуют, я бы порекомендовал остановиться на них. Ну а сейчас у нас новости, после которых вернемся к газетам.
Разворачивайтесь в марше!
Четверть десятого в столице. На эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела здания МВД в Назрани. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. Как сообщают РИА Новости, здание обстреляли из гранатомета в тот момент, когда в актовом зале проходило совещание. По другим данным, совещания сегодня в МВД не было. Задержать стрелявших не удалось. Напомню, что неделю назад, 26 января, в Назрани были обнаружены установленные и готовые к применению гранатометы, направленные в сторону здания администрации президента Ингушетии и здания управления ФСБ республики. Президенту Медведеву понадобится партия, которую он мог бы возглавлять. Так считает социолог Ольга Крыштановская. Об этом она заявила в интервью журналу «Итоги». Она отмечает, что Медведев человек либеральный, значит, этому не может быть ни Единая Россия, ни Справедливая. По мнению Крыштановской, либеральную партию могут создать с нуля, а возглавить ее может дочь первого президента России Татьяна Юмашева. Продажи АвтоВАЗа в январе оказались наихудшими за последние несколько лет. Удалось продать около 20 тысяч машин. Как пишет газета «Ведомости», с начала кризиса наихудшим для завода стал ноябрь прошлого года. Тогда было продано всего 24 тысячи автомобилей. Эксперты считают, что одной из причин провала стала приостановка правительственного субсидирования ставок по кредитам на покупку автомобилей. В прошлом году по этой программе ежемесячно продавалось 8 тысяч машин. Кроме того, покупатели могли отложить покупку новых «Лад» до 8 марта. Когда начнет действовать программа утилизации старых автомобилей. Ну а движение на московских улицах очень сильно затруднено из-за гололеда. По данным карты Mail.ru, интенсивность пробок на улицах Москвы составляет 98 баллов по 100-бальной шкале. О погоде на сегодня: от 0 до минус 2 обещают нам синоптики в течение дня. Переменная облачность, мокрый снег, ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворот.
9.18 в Москве, ну и, как пафосно говорят, манифестации и акции протеста прокатились по стране. Наиболее масштабные были в Калининграде, насколько я понял, где 10 тысяч собравшихся, в частности, по-моему, вот впервые в таком массовом объеме требовали отставки премьер-министра. Вот до президента еще не до... Рука у них не поднялась на президента, но вот отставки Путина они уже потребовали. Я уж не говорю о Георгии Буосе, главе региона. Конкретно что пишут об этом?
Там, собственно, все началось-то в Калининграде, как пишет газета «Коммерсант». Мы митигуем за все. Так называется публикация. Там началось, собственно, с экономических всяких требований, ну и, в частности, ставки всякие разные.
Ну да, регистрация автомобилей, налога,
да.
Транспортный налог.
Да, в ответ представители оппозиции, общественности всякая разная, и в том числе и байкеры, в декабре провели в Калининграде митинг протеста, в котором были участие 4,5 тысячи человек. Ну, там вскоре прокуратура протест, ну и так далее.
Причем, Лев, вот. Что интересно, там транспортный налог не изменили.
Не изменили, нет.
Но, тем не менее, и на что да. Представители Единой России сильно обижались. Дескать, что же вы хотите, паства, что же вы хотите-то, да. Вы возмущаетесь.
Вот. Но поскольку там приняли участие, как пишут издания, все, в том числе и «Коммерсант», ну, все партии, кроме «Единой России», включая «Справедливую Россию», та же, как, так сказать, вот кричал с трибуны господин Немцов, даже мой друг Жириновский тоже принимает участие в этом митинге в Калининграде. Люди понимают, что «Единая Россия» опять пытается завести нас в дебри советской бюрократии и неэффективности управления. Ну, это вот такие цитаты, да? Это цитаты от патриотов России. После каждого выступления собравшись скандировали «Верните выборы губернатора», «Босса в отставку», «Путин в ответе за босса», естественно. Федеральная регистрационная власть уже так достала народ, что невероятное случилось, оппозиция объединилась, и это, на мой взгляд, только предвестие событий, которые, по всей видимости, прокатятся по всей России. Опять же, обнадежил жителей города Калининграда. Борис Немцов. По итогам митинга его организаторы заявили, что собрали более 5000 подписей, где горожане наряду с отменой транспортного налога требуют отставки Владимира Путина, Георгия Босса и правительства Калининградской области.
И вот я думаю, что массовая манифестация, прошедшая в Калининграде, стала одной из причин вчерашних довольно жестких действий милиции уже на московском, отнюдь не столь многочисленном митинге, который по традиции 31 числа проводится на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции, которая гласит о праве граждан свободно, мирно, без оружия собираться. И столь же традиционно акция была городскими властями не согласована. Я наблюдал вчера за тем, что происходило на Триумфальной. Столько людей, как вчера, милиция, по-моему, не задерживала ни на одном оппозиционном мероприятии в столице за последнее время. Официальные данные гласят, где-то 100 задержанных, оппозиционеры и юристы, которые их поддерживают, говорят, примерно о 150 задержано. Такого большого количества людей, взятых под стражу, я повторяю, не припомню.
Ты избежал пленения?
Ну, ты видишь, я перед тобой здесь
нахожусь. Может, тебя отпустили где-нибудь там ближе к утру, прямо сразу на работу?
Нет, все обошлось. И еще один момент, кстати, на который я обратил внимание. Думаю, что здесь свою роль сыграла недавняя нашумевшая история с корреспондентом, фотокорреспондентом агентства РИА Андреем Стениным, который был задержан 12 декабря перед зданием администрации президента, где он выполнял свою работу и освещал, опять же, несанкционированные мероприятия в защиту Конституции. Несколько дней назад или там, неделю с чем-то назад его в Москве осудили. И после этого руководители ведущих СМИ выступили со специальным заявлением и обратились к Нургалиеву с тем, что, дескать, почему вы препятствуете законной работе журналиста. И если я не ошибаюсь, вчера не был задержан на акции ни один репортер, а журналистов было очень много, наверное, более 100 человек. Рассказывают коллеги, я сам видел один случай, когда ОМОНовцы из толпы выхватывали фотокорреспондента и на руках несли его в автобус. Но когда они до автобуса его доносили, там стоял милицейский начальник, по-моему, полковник Бирюков, который занимается в том числе взаимодействием со СМИ. Он опознавал, что это журналист, давал команду отпустить. И вот это тоже произошедшие изменения.
Закинули в автобус. Его уносили обратно.
Ну, видимо, выпустили.
Да, ах, господи, я, честно говоря, не понимаю. Ну, вот хорошо, несанкционированный митинг. Можно воспрепятствовать. Но нет, даже проще... зачем это нужно? Я не понимаю. Вот зачем они это делают?
Ну, дайте поорать-то. Ну, проще дать поорать, и люди разойдутся.
Ну, мне тоже так кажется.
Нельзя. Охраняют. Нельзя. Почему? Сегодня поорут 500 или 700 человек, как это случилось вчера. Потом выйдут, увидя, что это можно, что за крики «Долой Путина», что за это не сажают, выйдут 2000 человек, потом 10 тысяч, как в Калининграде.
С другой стороны...
Тут логика более-менее понятна, мне кажется.
С другой стороны, людям предлагали другие места.
Ну да, да, набережную
и Болотную центр города. Болотная площадь.
Хочешь ты домой себе, Лев, купить новый мебельный гарнитур? Приходишь в магазин и выбираешь что-то вот румынский. Помнишь, в советские времена были румынская мебель?
Сейчас очень... есть румынская мебель.
Вот. Да. Смотришь, хороший шкафчик, дай-ка я его куплю. А к тебе подходят какие-нибудь чиновники из префектуры или менты и говорят, нет, Лев, ты, конечно, имеешь право купить себе шкаф, но вот этот ты не бери, а возьми вон тот, на который мы тебе укажем. Нет,
Володь,
Лев,
здесь,
как же так?
Здесь я уже с тобой не согласен.
Это же мое право купить то, что я хочу.
Сейчас
а ответим. Тебе говорят,
фиг вам. Сержант сейчас ответит.
Нет, я, товарищ, да, фельдфебель вам ответит. Понимаешь, да. Чем дело? Покупка шкафа не задевает, кроме тебя, никого. Если он у тебя сломается, не знаю, и обрушится, это будут твои проблемы. А если ты своим митингом мешаешь, предположим, условно говоря, проходить, проезжать,
отдыхать... Нет, и со шкафом даже ты можешь помешать, когда будешь его вести. Или будешь его поднимать в лифте, мешая тем самым воспользоваться лифтом другим твоим соседям.
Но ты румынский шкаф или русский, неважно, все равно лифт в той же степени загрузит.
А в том-то и дело, что митинги и манифестации все равно в Москве проводятся. Они в любом случае проходят. Леш, я тебе возражу на это.
В смысле, проходят другие
митинги? Если бы в Москве не проводились никакие массовые уличные мероприятия, и дороги и тротуары были бы открыты только для движения, то, наверное, можно было бы с тобой согласиться, что да, эта демонстрация, пожалуй, помешала бы горожанам. А это что, уникальное событие? Нет.
Нет. Нет, а я не говорю, что это справедливо.
А что, а в других местах это не помешало бы? Помешало бы жителям набережной Тараса Шевченко или тем, кто живет и работает неподалеку от Болотной площади.
Я только сказал тебе о том, что здесь касает и твое желание протестовать или выразить свою гражданскую позицию, может столкнуться с интересами других людей.
Никак оно не сталкивается, потому что Организаторы заранее уведомляют мэрию о том, где они соберутся. Туда посылаются наряды ГИБДД, которые организовывают движение таким образом, чтобы никто не пострадал, чтобы никому не было плохо. Для этого все и делается.
Ну,
по идее.
Ну, в принципе, нет.
В принципе, так должно было быть.
В принципе, да. Нет, но я же до этого сказал, пусть людям
еще
дадут
один,
возможность.
Еще один любопытный выступить. Момент, как раз касающийся вчерашнего мероприятия. Там же есть официальные версии мэрии, почему нельзя дать триумфально. Потому что там проводился детский праздник зимней забавы.
Зимней забавы, конечно.
Ну, во-первых, мы прибыли на триумфальную в 17:40, и никаких детишек там уже не было.
Там, с утра детишек,
там никого не было. И нет, и утром детей не было. Там были дети из России молодой, которые собирали кровь.
Да,
которые собирали кровь. Так вот, в 17:40 никаких детей не было. Но наш корреспондент Леша Гусаров пришел на триумфальную еще раньше. И он застал там где-то в начале шестого группу детишек. И что выяснилось, кстати, кто эти дети? Кого туда согнали?
Ну.
Это дети милиционеров.
Ну, правильно, а кто-то...
Володь, ну, это же все понятно.
То есть даже это, даже на праздники по разнарядке, по приказу...
Все понятно. Вот, ну что, тебя это удивляет? Это же естественно абсолютно. Ну что тебя...
Удивляет. Но я себя считаю нормальным человеком, поэтому меня это удивляет, Лёш.
Не, ну с другой стороны, понимаешь...
Вот представь тебе, там придет команда от твоего начальника, или неважно, от руководителя того района, в котором ты живешь. Лёша, отправь, пожалуйста... Что еще? Отправь, пожалуйста. Отправь своего сына на праздник. Для тебя же это не будет.
Володь, я тебе могу историю институтскую рассказать советских времен, которая, кстати, меня с другой стороны характеризует. Я был комсорг, мне сказали, ты должен купить, распространить 20 билетов ДСАФ по рублю штука. Сейчас договорю, но просто мы сейчас за голосование запустим. Ладно, мы хотели.
Мы хотели и
да, надо ли, итак, надо ли продолжать акции, подобные вчерашней на Триумфальной площади? Если вы считаете, что акции необходимы, 660-06-64. Если считаете, что вовсе они не обязательны, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так вот, извиняюсь.
Сейчас, секунду, следующая акция намечена на 31 марта. Нужно ли ее проводить, такую акцию? Давай еще раз номера.
Да, телефона. Если считаете, что нужно 660-06-64, если считаете, что не нужно 660-06-65. Так вот, говорит, распространи 20 билетов. Я говорю, ну я могу предложить, но если люди не смогут себе подняться. Нет, говорит, ты должен сделать так, чтобы билеты были распространены. Я говорю, вы что, с ума сошли? У меня и люди на стипендию живут. 30-40 рублей в день, они должны по рубль в день питаться. Ты хочешь, чтобы они один день не ели, мы скандалили и собачились. Я говорю, приходи сам из комитета комсомола человеку. Ну, он пришел, тоже ничего не смог сделать. Понимаешь, в чем дело?
Среди милиции тоже находятся такие,
ну, наверное,
такие
да.
бунтари. Не, значит, наверное. Свидетельство тому публикация в New Times, которую мы вместе с вами будем обсуждать буквально уже через полчаса в самом начале 11-го. Несколько смс-сообщений. Озлобление власти нарастает, но каждое действие вызывает противодействие. Пойду и 31 марта. Это пишет нам Алла.
Нет, просто с другой стороны.
Сейчас, извини, очень смешно. Александр пишет. Против правозащитников нужна срочная реформа календаря без 31-х чисел.
Да, здравствует февраль, апрель, и так далее, июнь, и так далее по списку.
Понимаешь? Юрий справедливо замечает, мне кажется, 31 число и Триумфальная площадь — это уже символы, от символов не отказываются.
Ну вот в том-то и дело, понимаешь, что все это уже пошло на принцип. То есть люди принципиально хотят, чтобы их задержали, принципиально
конечно.
Хотят им...
Да. Так точно так же, извини, возвращаясь к твоему
понимаешь?
Студенческому прошлому, нет. Если каждый месяц к тебе приходил бы парторг и каждый месяц заставлял бы распространять вот эти дерьмовые билеты, ты каждый месяц из того же самого принципа, который для тебя важен, каждый месяц бы ему отказывал, правильно?
Ну, это не принцип был, а потому что я понимал, что люди...
Это принцип, который отражает твои взгляды, Лёша.
Ну, в общем, да, я взгляды, что все должны кушать хотя бы иногда. Ну,
быстренько итоги.
Голосование, да.
У нас такой экспресс.
Увлеклись. Ну, считают, что нужно. Ответ очевидно, да? 96%, 7% полагают, что можно без них и обойтись.
Впереди у нас краткий выпуск последних известий, а затем встречаемся с Сан Санычем Пикуленко. И главная тема — появление российского гонщика в «Формуле-1» в одной из ведущих команд.
Развернитесь, пожалуйста.
9:36 в Москве. Вы слушаете «Утренний разворот» на радиостанциях Москвы. Владимир Варфоломеев и Алексей Усин, присоединившийся к нам Сан Саныч
Пикулин. Доброе утро.
Ну и кроме того, вы, наверное, слушаете в автомобиле этот разворот, потому что Москва стоит. 91 балл по данным Mail.ru баллов. 91 балл пробки, и, по-моему, доехать никуда невозможно абсолютно.
Возможно, Москва, я бы не сказал, что стоит. Все-таки движение есть, медленное движение, очень низкая скорость движения. Почему? Сверху льется, местами замерзает, местами уже вылет коктейль Лужкова, поэтому... Но пока еще нормально. Я думаю, что вечером будет гораздо хуже.
Я в 6 утра в пробке стоял уже.
Да, но, к сожалению, это данность московская. И когда такие климатические условия, с этим надо примириться и выезжать пораньше, и уезжать попозже с работы.
Хотя перед тем, как выйти сегодня на работу, посмотрел несколько репортажей по разным каналам о том, что творится в Европе, в Дании, например, где таксист не сумел добраться до дома и решил остаться ночевать на работе.
Ну что ж, бывает, это зима, это стихия, это все, климат такой,
хорошо,
никуда не денешься.
Генераль Мороз.
Да. Вот, поэтому я считаю, что к этому надо относиться философски.
Ну, вот как я сегодня отнесся, пожалуйста.
Зато есть у нас автотрассы, на которых всегда свободны, и они специально подготовлены, а если это городские дороги, то расчищены для того, чтобы там гоняли с какой-то немыслимой скоростью.
И нет кустов, за которыми сидят работники ГИБДД.
Кстати, напрасно, напрасно. В Формуле 1, о которой мы сейчас говорим и будем говорить, есть контроль скорости на питлейне. И как раз за превышение гонщиков наказывают очень жестоко. И деньгами,
что
и...
Что такое питлейн?
Это где меня... Ну, кроме трассы, есть закуточек, где обслуживают машины, где боксы. То есть гараж, по-русски говоря.
Ну, если на большой скорости, на ходу колесо трудно заменить, конечно.
На ходу нет, но вот они для этого и съезжают.
А периодически уезжают так иногда, не успевают закрутить.
Да, не успевают закрутить гайки. Ну вот, Формула-1 для нас становится национальным видом спорта, мы к этому долго шли. Как бы ни говорили некоторые шоумены типа Фоменко, который кричал, что Формула-1 это, конечно, не тот вид спорта, где гоняются настоящие мужчины. Весь мир считает, что это вершина. Королевские гонки. И знаете как, вот был радостный сезон прошлого года, когда Евгений Новиков поехал в чемпионате мира по ралли в заводской команде. И в этом году самая приятная новость, наверное, за последние два десятка лет, как у нас стали транслировать Формулу-1, у нас боевым гонщиком в команде, ну, на сегодняшний день такой крепкий середняк, попадает наш Виталий Петров.
У которого, между тем, титулы были у этой команды, причем совсем недавно.
Ну, Рено на сегодняшний день обладатель многих титулов как команда, обладатель титулов как производитель двигателей. И что интересно, вот одна из составляющих такой, вот знаете, неожиданность, которая может проявиться в этом сезоне, у Рено очень экономичный двигатель. Это было видно в прошлом сезоне. А так как в этом году не будет дозаправок, не будет вот этого действия, когда там уезжали со шлангами, поэтому вполне может выстрелить команда. Виталий Петров, кстати, нетипичный путь избрал в свое время. Он не ездил на картинге. Он вот, сразу, кстати, начал заниматься ледовыми гонками.
Смотри, Борис спрашивает, как удалось Петрову, не будучи чемпионом нигде, кроме чемпиона России в классе 1600, стать пилотом Формулы-1?
Расскажу. Вот смотрите, что
там
сделал.
Есть коммерческое,
нет,
ребят, на наш рынок, наверное.
Давайте все-таки по-честному.
Может, он взят?
Вот,
на российских спонсорах.
В размере 15 миллионов была дана, заплачена за него. Давайте посмотрим. Вот молодой человек, да, который... начинал ездить в России, он действительно быстрый гонщик, но он прошел правильный путь. Как только он понял, что внутри все выиграно, что можно выиграть, и кольцевой спорт у нас все-таки он в таком зачаточном состоянии, он уже в 2003 году начал, кстати, заниматься в 2001 всего лишь. Вот. В 2003 он уезжает гоняться в Европу в Формулу Рено 2000, то есть двухлитровое Рено. Потом... В 2009 году он, кстати, занимает второе место в GP2, сразу следом за Хюлькенбергом, который гоняется в Формуле-1. И получает суперлицензию. Это у нас, по-моему, второй гонщик. Первый был Русинов, который получил суперлицензию. Вот, а вот стопроцентно.
Русинов только тест-пилотом был.
Он был тест-пилотом. Но у нас там были случайные люди, которые подходили к Формуле-1, но ничего из себя не представляешь. Здесь ведь почему Петров? Потому что он ездил в хороших командах. За ним внимательно селекционеры наблюдали. То есть не просто так, чтобы вот человек, он не человек ниоткуда. За ним есть хорошие уже результаты, за ним смотрели, что он может. И плюс хорошая спонсорская поддержка. Я считаю, правильная поддержка, оказанная государством, ну, спонсорами из нашего государства. И здесь вопрос такой, что да, я не думаю, что в первом сезоне у него все получится. Все-таки даже у великого Шумахера первый результат пришел только через год. Я думаю, что если он будет стабильно ездить, а ну, причем
стабильно в очках, скажем так.
Да, причем, как говорят, заинтересованность, да, я тоже считаю, что и Рено этого не скрывает, что заинтересованность в российском рынке велика. Почему? Во-первых, потому что у Рено здесь есть завод. Во-вторых, потому что Рено самая продаваемая иномарка. В-третьих, потому что Рено сфера интересов АвтоВАЗ, и никто...
Ну, получается, я же говорю, не спортивные, а какие-то бизнес-коммерческие моменты.
Формула-1 всегда переплетается. И бизнес, и политика, и спорт. Это как раз вот тут видно. Ну, не может по-другому выглядеть, когда трансляции смотрят 2 миллиарда населения. Обязательно привлечет сюда и политику, и тем более, что когда стоит за этим производитель. Хотелось бы, может быть, им там получить какого-то гонщика из Иордании, но иорданский рынок для них не так интересен. Поэтому...
Ну, понятно, но зато интересен индийский, китайский, индийская команда уже появилась,
да,
значит, китайцы уже ждём.
И китайцы, причем...
Больше, что машины они делают больше, чем кто бы то ни было сейчас.
Да, это первый рынок в мире, и рано или поздно китайский гонщик появится обязательно. Причем пока Петрову выдан аванс. Хороший, большой, богатый аванс. Сколько приходило людей в «Формулу», сколько бесславно уходило оттуда. Вот. И еще один нюанс.
Ведь... Причем даже те, кто «Наскар» выигрывал, конечно, предположим. То есть пилоты-то были солидные.
Да, уже с большим опытом. И пилоты прошедшие правильный путь снизу. И папы у них были чемпионами, и ничего. А еще меня радует, что в этом году команда «Формула-1» «Рено» состоит вся из славянских гонщиков. Потому что первый пилот, Кубица, Роберт Кубица, он поляк. Мы за него, кстати, болели, потому что это самый ближний был нам гонщик. Причем гонщик очень быстрый, гонщик, который уже полидировал в зачете чемпионата мира. К сожалению, не удалось, машина перестала ехать. Но вот в этом сезоне... Вот, и я думаю, что все-таки менталитет славянский близок тому и другому. И как не думай, что Кубица будет что-то скрывать от молодого Петрова.
Антон вот пишет, россиянин выступал в «Формуле» несколько лет назад, быстро вылетел. Нет, призового пилота у нас не было.
Никогда
только
не
тест-пилоты,
было.
Тест-пилоты, Антон.
И случайные тест-пилоты. И, скажем, был Сергей Злобин, которому удалось проехать несколько раз на машине, но он проигрывал 7 секунд лидеру. Даже на тренировках.
А вот, кстати, вопрос, можно сказать, к месту. Фиат Альбиа или Рено Логан?
Вот. Вы знаете,
денег на содержание мало для семьи, так, мать и дочь.
Так, я вообще советую Рено Логан, дачи. Потому что Фиат Альбиа все-таки больше дефектов вылезает из машины.
Особенно, если наш слушатель собирается ездить в основном на дачу на такой машине.
Да, там уже жирафы перевозить будут.
Давайте, есть еще парочка вопросов от наших слушателей. Давай. Глеб из Волгограда просит посоветовать. Mazda D... Демио или Toyota East, обе 2005 года, без пробега по России?
Все-таки Toyota East. Объясню почему. Много взаимозаменяемых деталей с Ярисом, поэтому лучше Toyota East. И по качеству она повыше будет.
Аня из Азова очень хочет Renault Sandero. Когда на него цены объявят?
Renault Sandero начнется выпуск в этом году, во второй половине. Тогда же будут объявлены цены. Как показывает вообще рынок, где уже эти машины появляются, разница не более полутора. 1,5%. Как будет у нас, не знаю.
Артем из Красноярска недавно купил Toyota Veros 2.0, двигатель 160 лошадей. Расход бензина с минимальным прогревом 15 литров. Это норма?
Это норма не очень, конечно, но это норма, зависит от эксплуатации. Но нормальный расход от 12 до 15 литров на 2-литровых моторах вполне. В Москве я знаю 2-литровые моторы, которые сжигают гораздо больше.
Сан Саныч, личный вопрос. А как вообще расход померить?
Ну, как расход померить точно? Ты заправляешься под пробку.
Ага.
И ездишь по...
С нуля.
Ноль у тебя никогда не
получится. Вот в том-то и дело, да, получается не
точно. На одной из заправок, когда ты приезжаешь, ты заправляешься под пробку, чтобы больше в бак не вылезало. Обнуляешь одометр. И ездишь до следующей заправки. И заливаешь столько, сколько войдет в бак. Ты видишь, сколько километров и сколько ты залил бензина. Только не надо мне сейчас говорить, нас на заправках обманывают.
Нет, я не говорю,
вот,
нет.
Не больше двух слушателей. Нет, я не тебе, я слушатель. Сейчас начнется радостные вопли. Одометр при пробуксовке перекручивает. Вот это как раз тот обычный бытовой метод, когда ты можешь померить. Довольно-таки что, точно где-то, ну, будем считать, процент. 1.5% погрешности.
Попробую. Спасибо.
Чтобы точно, тогда надо в магистраль врезать специально.
Не надо.
Один мой товарищ работал на СЗС, и когда ты говоришь, что на заправках не обманывают, я только улыбаюсь.
Не надо говорить, что обманывают. Он не говорит, что
как вот сейчас будут. До меня там 5 литров не доливают. Нет, не доливают там от 200 до 400 грамм.
Сасач, мы обманываем наших радиослушателей. Спасибо большое.
Мы перелили целых 1.5 минуты в нашей автомобильной рубрике.
Новости.
В столице, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Начальник московского СИЗО номер 4 уволен из-за побега заключенного. Об этом пишет российская газета. Инцидент, ставший причиной увольнения, произошел летом прошлого года в Басманном суде. Обвиняемый в крупном мошенничестве Дмитрий Баженов прибыл в суд, выдавая себя за сокамерника Владимира Гришова, которого обвиняли в мелкой краже. В результате так называемый Гришов был освобожден в зале суда. Таким образом, Дмитрий Баженов сумел совершить побег. Дочь первого президента России Татьяна Юмашева готовит для лидерства в новой либеральной партии. Так считает социолог Ольга Краштановская. Об этом она заявила в интервью журналу «Итоги». Есть группа людей, которые понимают, на правом фланге нам нужна сильная партия, а ее до сих пор нет. Я думаю, говорит Краштановская, в первую очередь это отцы реформы. Анатолий Чубайс, Александр Волошин, Татьяна и Валентин Юмашевы. Многие другие влиятельные люди. Но для того, чтобы сделать сильную партию, необходимо очистить правую идею от грязи, которая к ней налипла. По мнению Краштановской, очевидно, старая команда правых вышла в тираж, старые фамилии сторонников не привлекут. Ситуация с кишечным гриппом у детей в Магаданской области нормализуется. В больнице дети продолжают поступать, но заболевших уже значительно меньше. Об этом Интерфаксу сообщили в отделе эпидемиологического надзора Магаданской области. А в Роспотребнадзоре считают, что причиной заболевания могла стать партия фруктов, а не вода или молочная продукция, как предполагалось ранее. Болезнь у большинства детей протекает в легкой форме. О погоде в Москве: около 5 градусов ниже нуля сейчас в столице. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 93%. От нуля до -2 градусов ожидается днем сегодня. Переменная облачность, местами снег. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
9:49 в Москве. Ну и горюют сегодня болельщики. Наша сборная по бенди второй раз подряд проиграла чемпионат мира во втором овертайме со счетом 5-6 шведам, несмотря на то, что на предварительном этапе мы их сделали.
Ну а все остальные не болельщики горюют, что они даже не знают, что такое бенди.
Ну, бенди — это русский хоккей, хоккей с мячом, иначе говоря. Маленький красный мячик, большие ворота. Ну, сейчас правила не буду рассказывать, ладно?
Это зимний вид спорта?
Ну, вообще, да, хотя играли под крышей, на самом деле. Это же целая культура, Володь. Ты не знаешь, вот в Красноярске собирается 30 тысяч человек. Пьют водочку на трибунах, стоя греются в валенках, шапках, ушанках, а ребята там гоняют по полю. Замечательно.
А имеет значение, что при этом на поле происходит?
Конечно.
Или вот сугрев на трибуне, он является целью?
Нет, ну это сопровождающее мероприятие тому, что происходит на поле.
А Бенди есть в зимней Олимпиаде?
Нет, к сожалению. Вот мы хотим, но мы хотим, чтобы он туда попал, потому что мы гарантированно получим медаль серебряную, уж точно. Но пока что не включают, потому что охват не очень большой.
У нас тут, оказывается, всего за несколько дней, уже меньше 2 недель осталось до открытия игр, а у нас такая коллизия неожиданная. Неясно, кто понесет знамя российской сборной.
На самом деле, давай не будем нагнетать, потому что это определяется, когда команда собирается в Ванкувере, решают на собрании.
Ну, подожди, многие сборные уже объявили имена своих знаменосцев.
Я говорю о наших традициях, как происходит обычно в сборной России. Происходит именно так. Просто сверяют списки, сверяют графики. Кто будет, ведь ты знаешь, что большая часть команды или значительная часть команды будет жить в Уистлере. Там час, по-моему, или даже, может быть, 2 часа ехать от Ванкувера, где будут проходить там лыжи, биатлон, горные лыжи, сани, бобслей и так далее. То есть,
ну и что, запихнули флаг в багажник, довезли его до столицы?
Я не знаю, по-моему, уже здесь в эфире я рассказывал, как я добирался один раз на церемонию открытия, слегка опоздал, попал в подтрибунное помещение. Вот неизвестно, каким образом, вот так, знаешь, как, хотя все охранялось в Солт-Лейк-Сити, но я прошел, попал. И я вот стоял с ними, вот в этом бетонном гробу, абсолютно темном подтрибунном помещении, несколько часов. Это, я тебе скажу, испытание для тех, кто завтра должен что-то бежать, стрелять, не знаю, ехать, выступать. Это обычно стараются людей оградить. И, по всей видимости, понесет хоккеист, я так думаю. Но сегодня Советский спорт написал, что одна из кандидатур – это Владислав Третьяк. Он, кстати, 2 раза был уже знаменосцем в Инсбруке и в Сараеве, и наши там выиграли золотые медали в хоккее. Но, с другой стороны, это вообще будет некий прецедент, если это действительно так и случится. Потому что все-таки обычно знамя несет действующий спортсмен, а не легенда отечественного спорта. Конечно, Владислав Александрович уважаемый человек и вообще один из наших величайших спортсменов. Но, честно говоря, у меня вот такая вот перспектива несколько...
Очень важно добавить одно слово к той характеристике, которую ты ему дал. Один из наших выдающихся спортсменов в прошлом.
В прошлом президент Федерации хоккея, один из тренеров нашей хоккейной команды.
Сейчас, кроме того, что он в Государственной Думе заседает и вроде там занимается спортивными делами, больше он к спорту, по-моему, никакого отношения не имеет.
Нет, он президент Федерации хоккея. Я не знаю, является ли это отношением к спорту или нет. И тренер вратарей в нашей олимпийской команде.
Вот тренер вратарей, хорошо.
Да, ну а кого же мы еще тренировать?
Это важное уточнение, я принимаю.
Да. Ну, вот и хотелось бы, кстати, и вас спросить на сей счет. Вот как вы считаете, действующие спортсмены, из тех, кто будет выступать на стадионах, трассах Ванкувера, должен нести знамя российское? Или вы допускаете, чтобы это был спортсмен прошлого, даже с такими заслугами, как, ну, например, с такими заслугами, как у Владислава Третьяка? Он все-таки двукратный олимпийский чемпион.
В общем, действующий спортсмен или уважаемый ветеран?
Или уважаемый ветеран. Так, если вы считаете, что действующий спортсмен непременно должен быть знаменосцем, 660-06-64. Если полагаете, что это может быть ветеран, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ведь вроде получается так, что и у нас сейчас и доверить-то некому. Понимаешь, вот такая мысль возникает.
Ну, если значит некому доверить? У нас там не только хрупкие девочки есть, но и вполне себе сильные мальчики, я не имею в виду Плющенко.
Я не физический аспект этого мероприятия. Доверить в смысле, но это же он был человек с заслугами, понимаешь?
У нас любой член национальной сборной, кого мы отобрали для участия, мне кажется, в играх, это заслуженный, достойный человек.
Но если мы говорим о заслугах, выраженных в каких-то победах, то пока многие еще нет. Там все-таки 175 человек, 176 в национальной команде. Многие еще ничего не
Хорошо,
добились.
Пусть Плющенко. Заслуженный?
Например, абсолютно. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Да.
Он только такой юноша немножко субтильный. Ему сделать флагшток полегче, чтобы не было очень тяжело
нести. А он,
кстати,
и так легкий. Сделали уже давно.
А, вот так. Все, да. Пусть он несет.
Я
Зачем
не
пенсионеров против. Выпускать туда?
Ну, вот здесь вот, Володь, здесь вот та ситуация, когда я, в общем, тоже с тобой согласен. Мне кажется, что если мы Владиславу Александровичу это доверим, но не мы, разумеется, с тобой, а те, кто будет принимать решение, получается, мы распишемся в том, что мы, современное поколение, как-то не очень и ставим даже в грош. Потому что действительно среди них есть выдающиеся, замечательные спортсмены. И мне кажется...
Странно вообще, если современную Россию, которая идет к модернизации вовсю, будет представлять человек, олицетворяющий собой, в хорошем смысле, застойные 80-е.
Ну, великое прошлое, скажем так, каких-то... Ну, есть ведь еще Сергей Федоров, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, то есть человек тоже выдающийся во многих смыслах. Есть и другие спортсмены, даже не из числа тех, которые вот уедут, Уистлер, биатлонисты, там, не знаю, лыжники и так далее.
Кто должен, на ваш взгляд, быть знаменосцем? 363-3659, один из современных спортсменов или заслуженный ветеран? Что вы об этом думаете? Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, естественно, считаю, что нужно доверить, извините, Александру Фа.
Да, Александр.
Нужно доверить нести флаг одному из хоккеистов нашей сборной.
То есть действующих, у нас Третьяков тоже
Третьяк. Конечно, действующий. Конечно, действующий, потому что на данный момент это считается самый популярный вид спорта у нас в России.
Нет, но Третьяк тоже олицетворяет самый популярный зимний вид спорта.
Ну, извините, Третьяк уже отыграл свое, и у нас есть достойные хоккеисты, которые могут нести...
Ну, например?
Флаг, это тот
Яромир
же
Ягор.
Тот же Овечкин, тот же Морозов, Алексей.
Ну, да,
я думаю, что они достойны.
Чемпионы мира вы называете,
да, потому что
слава богу, вернули
их победы,
нам.
Вы же видели, после их победы гуляет вся Россия. Гуляет не один день и не два. Понимаете, все радуются, все об этом говорят.
А вот, кстати, тоже аргумент. Когда команда с Третьяком побеждала, народных гуляний на улицах Советского Союза не было.
Привыкли. К счастью, наверное,
да,
для нас привыкли.
Была бюрократия, на данный момент сейчас есть демократия, так что я считаю, что...
Так-то по этому принципу надо Гагарина.
Спасибо, Александр.
Пусть флаг Гагарин несет.
Спасибо. И еще один звонок. Успеем. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю...
Как вас зовут, извините?
Меня зовут Вадим.
Пожалуйста, Вадим.
Да, я считаю все-таки, что флаг должен нести действующий молодой спортсмен, чтобы у нас не получилась ситуации, которая существует сегодня на эстраде, где половина певцов – пенсионеры. Вот не хотелось бы, чтобы то же самое повторялось в спорте.
Вадим, да вы что, там, по-моему, молодежи хватает и даже через
Хорошо,
край.
Смотрите, Вадим, а если этот ветеран, он куда более способный и талантливый, чем молодой спортсмен? Или молодой певец?
Показать свои таланты и возможности. Дайте молодым дорогу.
А вот еще один аргумент, хорошо, я приведу против вашей позиции. Третьяка, мне кажется, без преувеличения, знает весь мир. И когда он пойдет во главе нашей делегации вот по там ледовой дорожке или по кругу стадиона, его будут узнавать на всей планете. И даже не глядя на флаг, они сразу поймут, вот идут русские. А?
Я думаю, что среди молодежи тоже есть ребята, которых узнает весь мир, и которые будут знать, что вот идут российские.
Но есть только Овечкин с его улыбкой.
Лучезарный, да. Нет, Третьяка надо в первый ряд обязательно.
Спасибо большое, Вадим.
Я буду счастлив его видеть на параде идущим. Вы знаешь, вот первый ряд сразу идет, там руководители делегации, как правило, президент Олимпийского комитета пойдет, скорее всего, Леонид Тягачев. Вот туда же Третьяка обязательно, без всяких сомнений.
Ну и обязательно пусть они с собой Чебурашку возьмут.
Да, кто-то предлагал тут, кстати, Чебурашку сделать знаменосцем. А вот Тимур пишет, спортсменов бывших не бывает, дорогие эндурцы. Что это
Хорошо.
Такое, знаю,
Третьяк. Кого будут счастливы видеть в качестве знаменосца наши слушатели?
Наши слушатели разделились практически пополам. 56 действующего хотят, 44 допускают участие ветерана.
Разворачивайтесь в марше!
Десять часов и пять минут. Алексей Осин, Владимир Варфоломеев и утренний разворот на Эхе продолжается.
Здравствуйте.
Этот час мы посвятим тем людям, с которыми хотим мы того или нет, но общаться приходится, наверное, каждому из нас. Это милиционеры и врачи. Вот только одни приходят к нам, когда не ждешь, к другим, напротив, попасть бывает очень непросто. Начнем с ОМОНа, который, похоже, окончательно превратился в частную коммерческую лавочку нескольких полковников и генералов. А через полчаса пожалуемся друг другу на невероятные очереди в поликлиниках и пресловутые талоны. Телефон прямого эфира 363-3659, номер для ваших смс-сообщений плюс 7985-970-4545.
Неэфирное эхо. Жители Калининградской области показали, что они больше не верят правящей партии «Единой России», пишет предприниматель из Калининграда Сергей Корниенко.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Реклама.
В нашей новенькой квартире газ, а у вас?
В Подмосковье новый дом, лес кругом.
Новостройка бизнес-класс у меня, а что у вас?
Обменялись ближе к детям, ехать к ним теперь не час.
Где вы все это нашли?
В МИС недвижимость пришли.
Звоните 961-0005, работайте с профессионалами. МИС недвижимость 961-0005.
Читайте в журнале «Итоги». Кому достанутся миллиарды Бадри Патаркацишвили? Таинственное завещание спутало карты претендентов. Ноев ковчег номер 2. Сенсационное открытие заставило ученых пересмотреть библейскую историю. Журнал «Итоги» в продаже с 31 января.
Если ваша жена пытается вас убить...
Если ваш отец считает себя реинкарнацией Чапаева...
Если ваши сотрудницы начинают перед вами раздеваться прямо на рабочем месте...
Если все вокруг только пьют, дерутся и никто не хочет работать...
Это значит что?
На свете живут добрые и хорошие люди.
Смотрите новый фильм Дмитрия Астрахана с 4 февраля.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
10:07. В свежем номере журнала New Times опубликован, на мой взгляд, просто роскошный материал «Исповедь московских ОМОНовцев». Это очень сильный журналистский материал.
Определение ты какое-то странное выбрал. Я бы сказал, шокирующий.
Шокирующий материал. ОМОНовцы рассказывают обо всем. О том, как их инструктируют перед разгоном оппозиционеров. И о том, что их отряд де-факто превратился в частную коммерческую лавочку командира и так далее и тому подобное. Вообще-то, в начале сотрудники 2-го батальона ОМОНа ГУВД Москвы обратились к президенту и верховному главнокомандующему Дмитрию Медведеву с письмом. Ну вот несколько цитат. «Мы можем работать по 10-15 дней подряд, по 17-20 часов в день без обеда. Командир батальона, полковник милиции Евтиков.
Скорее второе, если, так сказать, последние события экстраполировать.
С одного сотрудника требует в конце смены 3 задержанных. Если их нет, то сотрудник лишается премии или мэрской надбавки к зарплате. Полковник Евтиков создал в батальоне свою незаконную подработку. Как часто выражается этот полковник, вы рабы и должны делать то, что я хочу. Список претензий можно перечислять еще долго. Письмо подписали не анонимы какие-то, а сержанты и прапорщики. Именами. Алексей Волнушкин, Андрей Стручков, Алексей Попов, Сергей Таран, Михаил Потехин. Всего около 10 человек. Копии письма были направлены еще разные структуры, в том числе Генпрокуратуру, Департамент собственной безопасности МВД и так далее. А вот в ответ тишина. Но бойцы ОМОНа молчать более не намерены. Несколько из них пришли в редакцию журнала New Times и рассказали о том, что происходит в наших правоохранительных органах. Вот я почитал очень внимательно эту статью, честно говоря. Если бы дело происходило в какой-то стране, которую мы называем цивилизованной, то министр внутренних дел и начальник регионального управления милиции, в данном случае Колокольцев, они бы уже к вечеру выращивали бы клубнику на собственной даче и стали бы пенсионерами как минимум. А упоминающиеся в этой статье полковники и генералы уже утром должны были бы находиться в камере в Бутырке. Вот давайте сейчас попробуем вместе разобраться, какой, на ваш взгляд, должна быть адекватная реакция властей на эти откровения. И будет ли вообще такая реакция? Ну, а вначале, и потом еще у нас будет несколько фрагментов этой исповеди московских ОМОНовцев.
Кстати, сегодня упал сайт журнала New Times.
Вроде бы сейчас заработал.
Заработал.
Я проверил, посмотрел, сейчас он заработал. На сайте, кстати, не только в газетном киоске можно найти эту публикацию. Батальон превратили в структуру по зарабатыванию денег, рассказывают ОМОНовцы. Конфликт с руководством вышел в открытую стадию после того, как весь наш взвод отказался разгонять митинг местных жителей у торгового центра «Москва», куда перебрались после закрытия торговцы с Черкизовского. Выезд ОМОНа на рынок был проплачен. Приезжаем, к нам выходит человек в гражданском и говорит: «Я начальник службы безопасности. Ребят, сейчас придут местные жители протестовать против рынка. Ваша задача — ломать плакаты, женщин и детей не трогать, а мужиков мужиков затаскиваете прямо к нам на территорию. Никаких бумаг, приказов, распоряжений начальства у нас не было. Еще один эпизод. Была история...
Да, лейтенант стал выяснять, который привез, собственно говоря, эту команду. Так вот, он был уволен в результате, потому что он отказался без приказа делать те вещи, которые ему предписывали за деньги.
Каков приз курант услуг ОМОНа? Что сколько стоит? В каждом случае все индивидуально, рассказывают ОМОНовцы. С коммерсантом может договориться сам командир батальона Евтяков, может командир роты, а может боец прийти и сказать: «Я тут договорился шаурму поохранять, можно? Платить буду 2000 в день». В Измайлове один наш коллега так перед гостиницей шаурмой охранял, но это мелочь. На Рублевском шоссе, например, наш батальон 8 коттеджей охраняет, завод в Филях. На Арбате есть офис одного грузинского вора в законе, его тоже охраняем. Сейчас он бизнесмен, и ему нравится, что в 90-е его ОМОН прессовал, а теперь охраняет. Два джипа с ОМОНом за ним катаются. Он с нашим полковником напрямую договаривался, за одного человека платит ему 12 тысяч рублей в день, и из них бойцу достается 1500 рублей в день. Раньше на такие задания и табельное оружие выдавали. А в районе Фили Давыдкова мы так однажды брали завод. Дежурили у него с сентября по февраль, пока все имущественные вопросы не были урегулированы.
То есть рейдерством тоже ОМОН занимается. То есть вот вы теперь удивляетесь, да? То есть или кто-то удивляется, когда сообщения поступают, что, дескать, ворвались в помещение, причем действительно это был ОМОН, и откуда он там взялся, непонятно. А выясняется, вот откуда он взялся. Там же история о том, что вот все эти товары, конфискованные на Черкизоне, на самом деле никуда не утилизировались, наверное, правильно. В общем, они не уничтожались, они выдавались, стоимость 100 тысяч рублей с одной машины, и все товары пришли по назначению тому, кто за них заплатил. И там такого плана фактов в этой статье, ну, просто на несколько страниц мелким почерком, что называется.
Мы еще будем обращаться к этой сегодняшней публикации в журнале New Times. На ваш взгляд, какой должна быть адекватная реакция вот на подобные выступления, на подобные статьи и обращения рядовых сотрудников ОМОНа? Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, слушаем вас. Только радио выключите, пожалуйста.
А, все, уже выключил. Все нормально. Смотрите, мне кажется, дело вот в чем. Надо смотреть, откуда взялась эта статья. Понимаете, это все заказное. Mm-hmm. На мой взгляд, всегда надо разбираться, откуда ноги растут.
Давайте разберемся, откуда ноги растут. Вообще, какая разница? А эта статья только подтверждает то, что, о чем мы постоянно говорим.
Слушатель, о чем говорит? Если статья заказная, значит, это неправда.
Знаете что? Значит, что о чем говорит, это все, так сказать, одна баба сказала. Понимаете?
То есть это неправда все.
И эту бабу мы знаем, которая The New Times. Понимаете?
Нет, в таком ключе я не собираюсь продолжать разговор.
Напрасно ты отключил человека. Да?
Нет, я не хочу говорить о своей коллеге вот в таких терминах.
Нет, я о коллеге,
поэтому я отключил.
Потому что, но человек же обладает каким-то другим мнением, с которым, кстати, я тоже не согласен в данном случае.
Пусть выражение выбирает.
Здесь согласен, да.
Вот поэтому я и вырубил. Хорошо.
Давайте по сути, потому что в данном случае дают интервью, рассказывают действующие, служащие.
Алексей Волнушкин, Андрей Стручков, Алексей Попов, Сергей Таран, Михаил Потехин, прапорщики и старшие сержанты ОМОНа.
Другой вопрос, Александр, приходили ли они в другую редакцию? И если приходили, то что им там сказали?
Слушай, они писали в столько структур, разве только в Спортлото не обращались. Доброе утро. Алло. Спасибо. Сорвался звонок. Не дождался человек. Не дождался. Будьте терпеливыми. Подождите, что-то у меня... Посмотрите, пожалуйста, товарищ звукорежиссер. Перестала работать система телефонная. Ну, хорошо. В ожидании, когда ее наладят... Она уже наладилась. Молодец. Доброе утро.
Новая программа «Дымовский. Версия 2.0».
Здравствуйте. Виктор меня зовут.
Да, Виктор.
А вы знаете, я не согласен с предыдущим абсолютно. Мне кажется, наша власть вообще о людях не думает. И вот то, что творит ОМОН, мы так, как говорится, пытаемся следить за тем, что происходит, я вижу и верю. И то, что даже вот, как говорится, сами ОМОНовцы уже и подписали, и написали петицию, как бы, и все подтверждают, и все равно им не верят.
Скажите, как реагировать на это надо, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, первое, что надо, менять просто власть в Москве. Первое. Потому что пока Юрий Михайлович у власти, все это будет продолжаться.
Но он не командует ОМОНом. При чем тут Лужков?
Ну, он что ли, шаурму охраняет за 2000? Он, скажите, пожалуйста.
он позволяет это делать. Он должен это пресекать, а он не реагирует на это.
Слушайте, но он не командир над милиционерами. Московские власти имеют к этому отношение такое, что они выплачивают свои дополнительные надбавки, за что им, наверное, надо сказать спасибо.
Ну, вы понимаете...
И я не думаю, что командир ОМОНа, упомянутый полковник, отстегивает лично Юрия Михайловича Лужкова. Я крайне в этом сомневаюсь. Там у них своя иерархия.
А потом, кстати говоря, мне не хотелось бы, чтобы наш разговор превратился в соревнование, кого бы уволить, понимаете?
Нет, вот. А разговор о том, какой должна быть реакция. А увольнение – одна из форм реакции, Леша.
Ну, я свое мнение высказываю. Реакция? Я могу не с этой, вот с такой реакцией не согласиться, правда ведь?
Конечно. Вы понимаете, реакция должна быть незамедлительной. Раз эти факты прошли, раз люди подписались, надо людей опросить, допросить. Если они правы, то, конечно, должны быть уволены эти вот сотрудники милиции, если, допустим, в таком плане поступает.
Я думаю, что именно так и произойдет.
Да. Слушайте, ну вот был Евсюков, да?
Да.
Он был начальником одного из подразделений. Есть вот начальник этого подразделения ОМОНа. И еще таких, ну, всех, что ли, вот, ну, тогда давайте всех уволим. Ну, уволили одного, но система-то осталась. Завтра придет такой же, будет тоже шаурму охранять и вора в законе с джипами милицейскими возить.
А система не изменится до тех пор, пока отношение вообще в данном, как говорится, субъекте федерации не изменится. Пока у нас...
А вы думаете, что в этом только субъекте федерации это происходит? А в данном конкретном?
Во всех отношениях такое к людям, понимаете, безразличие идет ко всему остальному. Пока вот к простым людям будут вот так относиться...
Я еще раз вас спрашиваю, вот этот человек, который шурму охранял, он сложный? Он обыкновенный рядовой, он не начальник. Но он же пришел с этим предложением, понимаете, в чем дело?
Он же пришел к начальнику, начальник же разрешил, значит, начальника надо просто-напросто этого выгнать. Вот, вы понимаете?
А этот человек останется, поставите над ним нового, он будет охранять без разрешения начальства, предположим.
А он не будет этого делать, он будет начальника бояться, понимаете? Если начальник грамотно организован, вот я в свое время, как говорится, в армии служил, вот все говорили дедовщина, а у нас был один командир, который не давал дедовщине просто развиваться, потому что он лично в этом участвовал. Понимаете, пока командир не будет сам в этом участвовать, все будет продолжаться. Пришел у нас другой командир, опять началась дедовщина.
То есть должны бояться все, да?
Спасибо.
То есть не то чтобы бояться, а понимать, уважать и как бы... поступать, как он велит.
Угу. Спасибо большое за ваш звонок. Посмотрите, теперь я хотел бы по поводу командиров. Пишет Кемран из Москвы. То, что сделали эти офицеры, но они не офицеры, они другого ранга бойцы, это не по-мужски. Надо подать им в отставку, а потом делать заявление. И я вдруг вспомнил, где я что-то подобное слышал. А это было совсем недавно, когда в субботу к нам пришел начальник новой ГУВД, генерал Колокольцев. И его Алексей Венедиктов попросил прокомментировать пресловутый казус Дымовского, действующего милиционера, который начал выступать с разоблачениями. И что ответил начальник московской милиции? Я процитирую. У нас на сайте есть расшифровка. Я считаю, что это как минимум непорядочно. Дымовский поступает непорядочно. И дальше Колокольцев объясняет. Если ты работаешь в системе, и если ты этой системе отдаешь всего себя, ты должен ей доверять. Ты приходил туда, устраивался на работу. Ты тоже каким-то образом вносишь лепту в создание этой системы. И если ты не доверяешь своему непосредственному руководителю, да и так далее, и тому подобное.
Ну хорошо, а
вот
если...
Это прекрасная позиция.
А если высказанное руководителю не возымело никакого действия, что делать дальше? Увольняться? Ну тогда в милиции останутся только вот эти вот руководители и подобные им подчиненные, рабы, о которых в этой статье говорится.
Продолжим наш разговор после небольшой рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Как это перерыв? Реклама!
Авиакомпания КЛМ предлагает более 60 направлений по суперценам. Европа от 13 тысяч, Северная Америка и Африка от 24 тысяч, Латинская Америка от 48 тысяч рублей. Цена включает все сборы. Период продаж до 20 февраля, период путешествия до 31 мая. Вылет из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробная информация на сайте klm.com или по телефону 258-3600 в Москве и 346-68-68 в Санкт-Петербурге.
Ну что, сомневающиеся вы мои, вы все еще не знаете, что выбрать? Хватит витать в облаках, пора вить гнезда.
Жилой комплекс «Лазаревская» от группы компаний «Пионер». 85 990 рублей за метр. Предложение ограничено.
Спешите, недоверчивые вы мои.
Телефон в Москве 987-3535. 987-3535. Проектная декларация на сайте «Пионер СЮ».
Читайте в свежем номере журнала New Times. ОМОН на коммерческой основе. Как и чем зарабатывает милицейское начальство и как разгоняют марши несогласных. Впереди планеты всей. Россия вошла в пятерку стран по количеству преднамеренных убийств. Правда про Ревду. Репортаж с современной каторги. Тони Блэр. Допрос в прямом эфире. Телеведущая Татьяна Лазарева о последнем фильме Ивана Дыховичного. New Times. Спрашивайте в киосках.
Развернитесь, пожалуйста.
Петрович пишет, реакции власти будет никакой. Ворон ворону глаз не выклюет. ОМОНу выполняет роль пугала власти и довольно успешно. Но кто же будет пилить под собой сук? Возможно, Петрович, не все с вами согласятся. Я предлагаю сейчас поставить этот вопрос на голосование. Как вы считаете, будет ли вот на эту публикацию и на обращение московских ОМОНовцев к высшему руководству страны какая-то адекватная реакция? Сформулируем это так, немножко обтекаемо.
Ну, если вы считаете, что реакция будет 660-06-64, если считаете, что она не последует, и это все будет замолчено, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы считаете, что реакция будет 660-06-64, если посчитаете, что она не последует, 660-06-60.
Кстати, под адекватной реакцией я не подразумеваю увольнение самих жалобщиков. Еще процитирую их сегодняшнее выступление на страницах New Times. Три наших наряда постоянно стоят у Кремля. Один на площади у мэрии на Тверской, один всегда в резерве, на случай чего-нибудь. Постоянный патруль дежурит на Манежной площади. Если человек что-то нарушил, совершил мелкое хулиганство или преступление, его надо задержать. А если человек ничего не сделал, за что его оформлять? Но один наш сотрудник должен за смену троих задержать. Если их нет, нарисуй, но чтобы отчет в ГУВД выглядел красиво. В итоге ВВД Китай-город бомжи оказываются по 12 раз за неделю за мелкое хулиганство. И никакие слова об отмене палочной ситуации не меняют.
Это как здесь председатель фунта. Профессиональная обязанность сидеть.
В начале 2009 года было селекторное совещание, где сказали, в этом году должны оформить никак не меньше 40 тысяч человек. Не выполняешь план, отказываешься делать приписки, теряешь часть зарплаты. Наш командир батальона, полковник Сергей Евтяков, говорит, если у вас не будет задержанных, вы не будете получать полноценную зарплату. А зарплата сотрудника ОМОНа 15-16 тысяч рублей, плюс надбавка от мэра 10 тысяч. Вот этой надбавки и лишают. Для приезжих 26 тысяч, деньги весьма приличные, а москвичей у нас очень мало. Полковник Евтяков еще в 2005 году сказал, нам не нужны москвичи, они задают слишком много вопросов. Нам нужны иногородние, верные и тупые. Иногородние послушные, они живут в общежитии, то есть зависимо от начальства, а значит лишних вопросов задавать не будут. И еще один фрагмент этой публикации касается того, какие установки получают ОМОНовцы перед разгоном разного рода оппозиционных мероприятий. Почему? Такое вступление небольшое. Несмотря на все сигналы снизу, полковника Евтякова не снимают. Потому что он в свое время сказал курирующему ОМОН замминистра Суходольскому, мы готовы выполнить любую поставленную вами задачу. Поэтому он на хорошем счету. Поэтому именно наш второй батальон разгоняет марши несогласных, русские марши пенсионеров. Вспомните, марш несогласных в декабре 2008-го, когда советские ветераны разных войн вышли в Новопушкинский сквер. Мы выстроились, их рассекли, но старались не задерживать. А комбат старался. Генералу 80-летнему так руку заломил, что в Тверской УВД вызывали скорую помощь. За это его генералы Хаустов и Козлов любят. Он человек, как говорят в ОМОНе, обезбашенный. Один ветеран тогда не мог в автозак зайти, он еле ходил. Вчетвером его загрузили, а в УВД заносили на руках. Если на митинге есть плакаты, где написано плохо про МВД, Медведева, Путина, надо ломать сразу. Товарища Лимонова вообще берут, где увидят. Негласный приказ. Увидишь, сразу задерживай. А потом опера сидят в отделе и думают, какую ему статью пришить. На базе нашей есть специальная доска почета. На ней и Лимонов, и Каспаров, и Касьянов. Регулярно собрания проводятся, где про обстановку в стране нам рассказывают. Есть на базе большой зал в подвале. Руководство всех собирает и объясняет, что марши несогласных, русские марши, гей-парады, все проплачено иностранными спецслужбами. Говорят, в стране все плохо. Американские спецслужбы хотят развалить наше государство, поэтому и идут несогласные или геи, которые хотят опозорить Москву.
Ну, кстати, Сергей, вот, например, пишет, это провокация. Но, Сергей, я, честно говоря, сам даже с этим лично столкнулся. Вот Володя рассказывал перед эфиром, как меня остановил пьяный милиционер. Ну, по крайней мере, так он представился. Особенно спорить с ним я не хотел. Мало ли, оказался бы на месте того, кто подвез Евсюкова. Я забыл, к сожалению, как зовут этого человека и его печальную судьбу, зато прекрасно помню. Так вот, он мне предлагал контрольную закупку делать. Я возил его полтора часа, пока он от меня не отвязался. Я говорю, ну давай я тебя бесплатно отвезу, только отстань от меня. В общем, я должен был зайти в магазин, что-нибудь купить, а тут вот приходит он как работник милиции, выясняет, что недовес, перевес, там качество не то, и, значит, начинает прокачивать этого продавца или эту торговую точку на предмет взятки и так далее. И еще несколько вот таких путей каких-то он мне предлагал, чтобы обогатиться и, видимо, потом продолжить прекрасный вечер. Но в итоге я от него отделался. Так что вы говорите, что провокация, но мы в жизни все с этим сталкиваемся в той или иной мере. Поэтому это не выглядит какой-то чудовищной ложью, понимаете?
363-3659, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена, я из Москвы.
Елена, какой должна быть реакция вот на эти откровения ОМОНа?
Ага. Мое мнение, что реакция должна быть не власти, а реакция народа должна последовать. И только тогда, и почему очень быстро, будет реакция власти.
Какой может быть реакция народа, уважаемый?
Ну, вы помните, когда была история с монетизацией? И там пенсионеры вышли, перегородили улицу. Все, мгновенно власть реагировала.
Нет. Вы в целом говорите о положении дел в стране, а не о том, что конкретно происходит внутри милицейских структур. Спасибо за звонок. Елена, доброе
вот
утро.
Алла предлагает начать расследование. Вот то, о чем я говорю. И потом сделать какие-то выводы.
Полноценное, честное расследование. Доброе утро.
Доброе утро. Я предприниматель из Подмосковья. Меня Игорь.
Да, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Да, ну то, что вот то опубликовано в New Times, ну все так оно и есть. Любой предприниматель...
Как на это реагировать?
Как реагировать, не знаю. Я думаю, что, во-первых, пока вот эта вся вертикаль сейчас вот выстроена, существует откатная, это все будет. А потом, если даже это прекратить, то развращенные вот эти все служители наши, они очень долго все это будут. Что делать, вот, честно говоря, я не знаю.
А на ваш взгляд, Игорь, со стороны власти, вот на эти разоблачения будет какая-то реакция сейчас или нет?
Ну, уволят этих ребят там, уголовные дела на них заведут.
Только так, да?
Скорее? Что он там ларек оформлял, например, там охранял ларек незаконно, получал деньги там, ну вот. Ну, может, выступление.
То есть, как у Дымовского, найдут за что зацепиться?
Ну, да.
Спасибо, Игорь, за звонок. Я пытался в интернете найти где-нибудь фотографии этого полковника Евтикова. Не нашел. Но мне кажется, я на вчерашнем митинге на Триумфальной его видел. Потому что в оцеплении стояли и действовали, вытаскивая людей из толпы, как раз бойцы с надписью «Тот самый второй оперативный батальон». И ими командовал некий полковник. Невысокий, лет 55. Я предполагаю, что это был он. И я видел, Леш, как он обращается со своими бойцами. Примерно так же, вот как его бойцы обращались с собравшимися. Ну, стоит небольшая группа вот этих ОМОНовцев. Они были вчера не в костюмах космонавтов, без этих своих касок, так немножко попроще одеты. Он их толкал в спины и бросал на толпу. Вы что стоите? Дальше. Всегда на таких мероприятиях присутствуют милицейские видеооператоры, которые все снимают. Их было несколько десятков человек. И один из них совсем молоденький мальчик, видимо, только новичок в этом деле. Он стоял со своей камерой, как они все в гражданке, как-то так немножко скромно, будто стесняясь подойти ближе к месту событий. И этот полковник, я думаю, что это был он, этот полковник сзади подбежал к ничего не подозревающему этому парню, своему оператору, и его толкнул так, что тот чуть не упал с криком «Чё стоишь, иди снимай!». Высокие отношения.
Нет, ну это же рабы, а как к ним иначе относиться? Меня вот другой вопрос, честно говоря, смущает. Ну, в общем, да, выступили люди, как раньше Дымовский, в смысле, я имею в виду работников милиции, в данном случае ОМОНовцев. Но что они тогда там сами-то делают? Ну, понятно, еще вот эти вот провинциалы, для которых, как утверждают эти люди, значит, зарплата 26 тысяч довольно приличная считается. Почему они позволяют с собой так поступать? Ну, вот они только сейчас же выступили, а служат они давно, они сами в этой статье говорят, что они пенсионеры. Ну, в смысле, там, 13 лет уже пенсионер считается. Вот почему они до этого молчали? Ну, хотя бы своим уходом выразили отношение.
Может, кормить стали хуже. Давай мы завершим эту тему после новостей.
Разворот.
10:35, и еще немного времени уделим этой милицейской истории после дам сегодняшней нашумевшей уже публикации в журнале New Times. Реакция будет, но неадекватная, пишет Виктор из Челябинска. А что думают наши слушатели в целом?
В целом они считают, что не будет никакой реакции. 90% полагают, что реакция не последует. 10%,
все же верят.
10% оптимистов есть.
А вот теперь я хотел бы провести быстренько второе экспресс-голосование. Потому что тут нам, например, пишут многие, ну вот, например, Владислав, переувольняют их, ну, этих ОМОНовцев потихоньку. Вот и вся реакция. Давайте попробуем спрогнозировать. На ваш взгляд, по итогам всего этого скандала, кого скорее уволят? ОМОНовцев, которые жалуются на порядки, или их командиров, на которых, собственно, жалоба и направлена? И если вы считаете, что пострадают и будут уволены из органов, скорее всего, сами ОМОНовцы-жалобщики, то позвоните нам прямо сейчас по телефону 660-06-64. Если же думаете, что нет, накажут начальников этих нехороших полковников и генералов, тогда другой номер 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Накажут самих ОМОНовцев 660-06-64. Нет, накажут нехороших начальников 660-06-65. Лили полагает, что адекватная реакция по-настоящему должна быть. Это возбуждение уголовных дел. Лили, вы только не уточнили, против кого. Руслан уверен, что реакция нашего президента будет такова. ОМОНовцев уволят, а начальство повысят.
Гюрза пишет, это очередная антироссийская проплаченная Западом провокация. Шестерки, это, видимо, мы с тобой ее отрабатывают. Ну, малоуважаемая Гюрза, меня тут как только и сталинистом обзывали, там, и КГБшником. В данном случае я придерживаюсь...
Ты многоликий наш.
Многоликий вы наш, да. Двуликий Янус буквально-таки.
Ну и вот смотри, еще так, две смски в схожем ключе, мне кажется, написаны. Первое. Сергей, есть шанс, что ОМОНовцы поймут, что они сами такое же быдло для власти, как и несогласные, которых они разгоняют. А вот Яна, она более жестока. Пусть выползают из своего болота сами.
Ну, может быть. Хотя, вы знаете, вот разгон митингов несогласных, я считаю, что тут далеко, на мой взгляд, не первая тема вот в этой из всего множества тем, которые публикация поднимает. По той простой причине, здесь политическое решение, и солдат вроде как не может приказ оспаривать. А вот если его заставляют работать частным образом на своего командира в качестве охранника, вот это другой вопрос. И возить, например, охранять вора в законе, авторитета криминального. Вот тут совершенно другая ситуация.
Второе наше голосование проводилось в экспресс-режиме, поэтому мы можем уже подвести его итоги.
Тем не менее, очень много людей приняло участие в нем. Итак, 97% полагают, что накажут ОМОНовцев, и 3 только лишь считают, что пострадают генералы. Обратите внимание, между прочим.
Ну и в завершении напомню, что подробный рассказ, ну почти исповедь бойцов московского ОМОНа 2-го батальона ОМОН ГУВД Москвы вы можете найти в сегодняшнем свежем номере журнала New Times. Называется эта публикация «Рабы ОМОНа».
Вот новый разворот.
10:39, мы разворачиваемся, и, как мы обещали, давайте поговорим о нашей медицине. Сегодня материал, чем-то внушающий оптимизм, ну, мне так показалось, появился на страницах газеты «Московская правда». Он озаглавлен так. «Без Сталлоне нет приема, но очереди у столичных поликлиник должны вот-вот уйти в историю». Как пишет «Московская правда», предрассветные очереди за пресловутыми талонами в поликлинике должны все-таки кануть в лето. Но пока мы знаем, начиная с 6 утра, хворающие, идущие на поправку горожане одинаково бодро шагают к плотно запертым дверям медицинских святилищ. До открытия 2 часа, но это ничего, это по столичным меркам не срок. Некоторые неделями не могут попасть на прием к нужному специалисту, вместе с ними терзаются трудоголики среднего достатка. Просто люди не могут тратить рабочее время на осадное стояние за талонами. Если же каким-то чудом правила медучреждения не требуют предварительной записи, его руководство непременно находит всякие иные способы усложнить полосу препятствий. Не выдерживают порой даже мужчины. Корреспондент «Московской правды» пишет. Читаю на форуме молодых мам слезный пост молодого папы Семена Семеновича. Детская городская поликлиника номер 149. Чтобы попасть к любому специалисту, нужно записаться. Чтобы записаться, нужно прийти в поликлинику в пятницу. Чтобы прийти в поликлинику в пятницу, нужно записаться на запись. Чтобы записаться на запись, нужно прийти к поликлинике ночью в четверг. Перед открытием производится поверка записавшихся и построение в очередь. Повезло первому. Перед ним все журналы самозаписи с чистыми страницами. Он может выбрать себе любой день и любое время. Но горе пришедшему за час до открытия. Он будет в очереди на запись сто каким-то. Шансы записаться очень невелики. Без записи врачи не принимают. Но где же тот самый оптимизм, который я упомянул? Оказывается, в Москве постепенно вводится система автоматизированной записи пациентов. Называется электронная регистратура. Такие терминалы, по данным Департамента здравоохранения, установлены в 60 поликлиниках города. В перспективе планируется внедрить эту систему во всех амбулаторных поликлинических учреждениях мегаполиса, а у нас их порядка 600. Система электронной регистратуры уже действует не только в Москве. Ее вариации полюбились жителям 23 российских регионов: Красноярск, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Чебоксары и другие. В этих городах вообще не нужно выходить из дома, чтобы записаться на прием. Это делается с помощью специализированного интернет-портала в режиме онлайн. Если есть принтер, пациент даже может распечатать талон. А нет, факт записи в любом случае отражается на рабочих местах регистраторов и других сотрудников медучреждения. Регистратор выводит эту информацию на бумаге, находит и передает врачу амбулаторную карту. Больному остается не пропустить назначенное время. Ох, это светлое будущее.
Ну да, изменится, знаешь что? Только вот у тебя ухо заболело, не дай бог, конечно, у кого-то ухо заболело, вот он таким образом записался, и через месяц, когда то ли ухо отвалилось, то ли, я не знаю, уже прошло само собой, он попадет к врачу со своим ухом.
Один коллега рассказывает, что в связи там, с некоторыми проблемами со здоровьем, ему нужно было пойти на УЗИ. Он позвонил в поликлинику, говорит, а на УЗИ как попасть? А вы приходите, у нас запись с 8 утра. А он наивный человек, давно в поликлиниках наших не было, спрашивает, а прийти заранее? Они говорят, ну, конечно, придите заранее. Где-нибудь без 15:08? Молодой человек. Приходите, люди с 6 стоят. Он пришел, оказался 20-м, и выяснилось, что в его городской поликлинике, в районной поликлинике, на УЗИ выдают всего 24 талона на месяц. На месяц.
То есть обслуживают одного человека в день, получается, да, если выходные не считать.
Расскажите, легко ли вам удается попадать на прием к врачу или на процедуру в своей местной поликлинике? Или это превращается проблемы, в хождение по мукам.
Да.
363-3659. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я... Дело в том, что я слушаю сейчас про запись поликлиники.
Именно так. Как вас зовут?
Меня зовут Борис Анатольевич. Я хирург.
Да, Борис Анатольевич.
Я являюсь одним из авторов вот этой системы автоматизированной. Петербурге, по крайней мере. Угу. Да, называется Самсон 300.
Борис Анатольевич, радио выключите, пожалуйста.
Извините, я забыл. Каждый раз слышу, как кто-то звонит, и там будет, и я сам забыл выключить.
Слушайте, но если 24 талончика в месяц, то никакая автоматизированная система не поможет.
Дело в том, что вопрос немножко более сложный. Вот так вот его просто в эфире мы все равно все не обсудим вопрос.
Ну, давайте попробуем хотя бы некоторые аспекты.
К примеру, насчет талончиков. Скорее всего, норма исследований выполняется. И талоны выдаются, но...
Подождите, что такое норма исследований? Норма, мне кажется, должна зависеть от количества реально нуждающихся в той или иной процедуре людей.
Да, естественно. Но она ограничена количеством аппаратуры в ЛПУ. Я не специалист отделения функциональных исследований, но подозреваю, что таким образом.
Только давайте тогда не будем это называть нормой, а используем другие слова. Это наши максимально доступные возможности.
Да. Все. И наверняка не больше, чем 24 в месяц. Это раз. Второе, отследить отследить 25. Вот это все, как раз и позволяет автоматизированная система. В зависимости от того, какие приданные, ну, это называется, в зависимости от того, в какой роли выступает пользователь.
Я понимаю, Борис Анатольевич, простите, ради бога, какая бы система ни была, количество аппаратов УЗИ не прибавится?
Вы знаете, сейчас...
Нет, вот скажите, извините, скажите, вот стоять будет не надо. Предположим, я обратился на сайте по телефону, неважно. Вы меня куда запишете? На через месяц с моим, так сказать, вот не знаю, больным животом? Или куда? По вашей системе?
Скорее всего, запишет вас все же ваш участковый врач. Потому что...
Нет, ну так... люди же приходят за талоном. Причем тут участковый врач?
Ну, администратор даже, ну... Форма связи, личное общение при посещении...
Нет, врач назначил мне процедуру, я должен на нее записаться, понимаете? Врач мне прописал, я не знаю, в карте, да? Я должен записаться. Вот ваши возможности поликлиники ограничены. На когда меня запишут? То есть меня запишут, учитывая 24 талона на через месяц или на когда?
Нет, одну секундочку. Следует определиться, кто считает, что вы должны выполнить это исследование. Если сам гражданин считает...
Нет, врач. По направлению врача.
По направлению врача.
Да, по направлению врача, я думаю, вот сейчас исследование, ну, максимум длится у нас месяц на ультразвуковую доплерографию. Вот в нашей 51-й поликлинике там максимум месяц.
Скажите мне, пожалуйста, Борис Анатольевич, в завершение, просто пришла Оксана Пашина, очень хочет новости нам рассказать. Скажите, электронная система очереди ожидания сократит или нет?
Они, значит, они уже сократили. Они уже сократили. И я мог бы, вот если мой телефон высветился, я мог бы продемонстрировать человеку, который, хоть, ну, правда, он должен быть хоть немножечко знаком.
У нас нет таких. Мы тут совсем другими делами занимаемся.
С другой стороны, баррикады,
Борис Анатольевич.
Это очень интересная проблема, ладно.
Но мы пациенты, и нас это касается всех. Спасибо большое. Давайте еще немного поговорим об этом после деловых новостей.
Разворачивайтесь в марше!
Последние экономические новости.
10.46. В столице, у микрофона Оксана Пашина. Здравствуйте. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс РТС потерял 0,87%. Индекс ММВБ снизился на 0,83%. Курс доллара вырос при открытии валютных торгов на ММВБ сегодня на 8 копеек, до 30 рублей 37 копеек. Евро подорожал на 3 копейки. Торги начались с отметки 42 рубля и 28 копеек. После месячных каникул возобновил работу завод «Солерс» во Владивостоке. Предприятие будет работать в две смены, на производстве занято 450 рабочих. На этом заводе будут выпускаться внедорожники и грузовики «Исузу». Производительность в первую очередь завода 10 тысяч автомобилей, а затем в перспективе планируется увеличить производительность до 30 тысяч автомобилей в год. На заводе с второго полугодия будут выпускать также полноприводные легкие коммерческие автомобили на базе «Фиат Дуката», адаптированные к условиям Дальнего Востока. Депутаты Госдумы намерены обязать владельцев банкоматов раскрывать комиссию, которую они берут за обналичивание денег. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Информация о размере комиссии должна отражаться в чеке, а также на экране банкомата еще до того, как клиент снял свои средства. Бывший министр финансов США Генри Полсон обвинил Россию в том, что она пыталась подорвать американскую экономику накануне кризиса. В своих мемуарах Полсон утверждает, что Москва предлагала Пекину избавиться от облигаций компаний Фанни Мэй и Фредди Мак, чтобы потопить американских гигантов ипотечного кредитования. Полсон рассказывает, что узнал о подрывном плане России во время посещения Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 года и сразу же по возвращении в США доложил об этом президенту страны. По словам Генри Полсона, китайские власти не приняли предложение России и не захотели начинать против Соединенных Штатов финансовую войну. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Возвращаемся к нашей медицинской теме, еще несколько минут ей уделим. Так было и у нас в Перми, пишет Максим, но уже более года запись ведется уже тремя способами: по старинке, через интернет и по телефону. Максим, скажите, а в итоге удается на процедуру-то попадать или к нужным специалистам быстро, то есть там хотя бы на следующий день? Или все
нет,
так же
просто
месяц?
Ночью не надо будет там стоять. Это, конечно, благо, ничего не скажешь. Естественно, ночью стоять не надо будет. Но все равно у меня, на себе не показывают, у кого-то, не знаю, там сердечный приступ, нужно посмотреть, как у него сердце работает. Он записался через месяц, да, но за это время инфаркт может произойти у человека.
Такие терминалы есть и у нас в Рязани. Хотя пенсионеры, не доверяя технике, толпятся в регистратуре, Сергей пишет. Это справедливое замечание. Но как-то странно рассчитывать, что наши пожилые люди, которые там с пультом от телевизора далеко не всегда могут разобраться, что они по интернету будут записываться к врачам. На кого рассчитано это? Ну, по крайней мере, не на все население. А у нас порядок такой, пишет Рустам. Пройти без очереди рублей 100, еще за осмотр и рецепт еще примерно 200 рублей. В поликлинике с уже установленными автоматами, делится своими наблюдениями Макс, все равно люди приходят за 2 часа до записи, так как талонов, например, к окулисту всего 12 дней. Наверное, как было раньше, так и с этими электронными терминалами остается.
Ну и вот как граждане с этим справляются. Заложило ухо, ну, в частности, как, наверное, мы все делаем, кто у кого возможность есть. В поликлинике клору талонов не было, как класса. Пошел в водительскую комиссию. У них есть лор. Дал ему 350 рублей, он вынул все пробки из уха. Претендер пишет.
У Галины тоже ухо сейчас заболело, и взяла я, пишет она, последние деньги и поехала в частную клинику. Но не жалею об этом. Лучше поменьше съем. И хотя доходы у нас невысоки, последние годы лечимся платно. А вот Вячеслав из Оренбурга, он другим опытом делится, но который доступен, естественно, не всем. Для меня, как и для всех, поход по поликлиникам был бы мукой, если бы у меня не было друзей среди врачей. Вот и делайте вывод.
Как Жванецкий, помнишь, говорил, но за лечение можно и не платить, если вас не интересует результат.
В Санкт-Петербурге в электронной регистратуре всегда висит объявление. Талонов нет, обратитесь позже.
Непосредственно на сайте должно быть. Это объявление висеть, чего уж там.
Это вот Анна нам написала из Санкт-Петербурга. Подыхать будешь, все равно не примут, Яна. Не все так.
А давайте еще введем интернет-врачи, ты ему по веб-камере себя, а он диагноз. Кира из Питера, напрасно смеетесь. На многих, кстати, сайтах есть онлайн-консультации. Можно свою проблему изложить, по крайней мере, какую-то начальную консультацию получишь.
В нашей поликлинике установили мониторы для электронной записи к врачу. Но, пишет Яков из Москвы, чтобы подойти к этому монитору, нужно прийти в поликлинику за полчаса до ее открытия. Михаил из Екатеринбурга жалуется. В четверг буквально вот простоял в очереди за талоном к врачу с температурой 38, стоял в этой очереди 3 часа.
А вызвать домой?
Не всегда, наверное, приезжают. А на 38 приезжают?
Конечно.
Ну что... Ну, все тогда.
Пожалуй, да.
Если вас интересует как бы более детально и подробно эта медицинская тема и развитие электронной системы записи к врачам, нужным специалистам и на процедуры, то вы можете сегодня обратиться к газете «Московская правда», которая нам и подсказала эту тему. Первополосный материал называется «Без талона нет приема».
Разворот.
Вот у Льва Гулько сегодня такой вид, как будто он стоял в очереди за талончиком.
Всю ночь.
Может быть, экономические новости тому способствовали.
Может быть, не знаю. Рейтинг бюджетов российских регионов сегодня опубликовал журнал «Финанс».
А, кстати, Льву в этом смысле, да, извини, очень удобно. Он берет с собой все утренние газеты, а по понедельникам еще и журналы. Используя, проводит время в очереди.
Лучше я буду здоров, чем стоять в очереди.
Будь здоров, дорогой
Лев. За талонами, да. Чего и всем желаю, собственно говоря.
Спасибо.
Вот, рейтинг бюджетов российских регионов. На первом месте Чукотский автономный округ, а на последнем месте Ульяновская область. Вот так вот тут вот 83 региона.
Ну, да, неожиданно, они, да, а может быть и нет.
Расставлены. Московская область, кстати, могу сказать, на каком месте. Сейчас найду. Вот она, на 29-м месте.
Это область, а Москва?
Москвы нет, здесь только вот регионы.
Нет, Москва это тоже регион. Если не ошибаюсь, есть. Москва на третьем месте.
Или на третьем. Сейчас посмотрим. А, есть Москва, да. Не заметил, извините. Не заметил, на третьем месте, правда. Ну, вот кому любопытно, кризис научил губернатора. Это «Финанс». Независимая газета «Газпром» под давлением. Западные клиенты не согласны покупать российский газ по ценам выше биржевых. Нынешняя холодная зима вроде бы поумерила пыл противников российского газового концерна, однако яростные сторонники пересмотра контракта все еще надеются склонить «Газпром» поступиться своими принципами и доходами. В частности, Латвия, как заявила министр экономики, намерена перезаключить контракт на поставку газа, учитывая, что нынешняя биржевая цена примерно на 30% ниже «Газпромовской». Между тем, Польша от своих претензий к российским газовикам отказалась, продлив действие контракта на 15 лет до 2037 года. Тем временем экс-президент Франции Жак Ширак вежливо отказался возглавить «Южный поток». Эксперты уверены, что давление недовольных импортеров газа будет нарастать, и концерну придется как-то договариваться с партнерами. Но альтернативные газовые проекты останутся неизменными, как и досрочные контракты. Это независимая газета. Россия не готова, это газета «Ведомости». Минпромторг назначен ответственным за неудачу первого месяца работы Таможенного союза. Это стало известно «Ведомостям». И там проблемами Таможенного союза займется первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручение ему дал председатель правительства на прошлой неделе, говорит сотрудник комиссии Таможенного союза. По новым правилам Минпромторг должен был с 1 января выдавать специальные лицензии на импорт вина, но прием документов начался только с 12-го. Импорт приостановился.
А кто-то удивляется этому, интересно? Кто же будет там?
Констатирует факт.
5-го, 6-го, 7-го у нас что-то выдавать.
Кто? Надо же. Поэтому надо работать. Из-за новых правил лицензирования задержки с ввозом возникли также у фарм-дистрибуторов. Зависло на таможне гражданское оружие, рассказал «Ведомостям» сотрудников ФТС. Не получили вовремя лицензии импортеры радиоэлектронных и шифровальных средств. Например, сотовые операторы не смогли ввести оборудование для сети третьего поколения и ВИМАКС. Ну и так далее и тому подобное. Россия не готова, это газета «Ведомость». Еще в «Ведомостях» закон «Новые правила старые». Сегодня вступил в силу закон о торговле, но потребитель ничего не заметит. Ритейлеры и поставщики продолжают жить по старым правилам. Закон позволяет ритейлерам работать по старым договорам до 1 августа. Поэтому с 1 августа может заметить чего-то. Дальше газета «Коммерсант». Московские отели покрылись звездной пылью. Заполняемость номеров сократилась на треть. Она и так-то была, в общем, не очень. Отель Москвы, считающийся одним из самых дорогих в мире, становится доступнее. По данным одного агентства, средняя стоимость проживания в них сократилась в 2009 году на 36%, до $267 в сутки. А по оценкам другого агентства, на 10-20% в зависимости от звездности. Отельеры вынуждены снижать цены, конкурируя за постояльцев, так как загрузка гостиниц тоже уменьшилась. Аналитики связывают простой с сокращением турпотока в российскую столицу. Это газета «Коммерсант».
По поводу туристов, вчера на Триумфальной площади во время этой акции ОМОН чуть не загреб двух иностранцев, которые говорили по-английски. И когда их пытались там, ну, или оттеснить, или, наоборот, забрать, они что-то по-своему, по-английски
лопотали.
Да, а милиционер говорит: «Я не понимаю вас, вы о чем?» И при этом продолжают их тащить. Но в итоге их не забрали. Я думаю, что эти туристы вернутся домой с хорошими впечатлениями.
Ну, а чего ж, конечно. А с сегодняшнего дня Почта России повышает тарифы на посылки в среднем на 15% в зависимости от дальности отправления, собственно говоря, веса и способа пересылки. Ну и еще это пишет «Новое известие». «Новое известие» пишет о том, что правительство РФ утвердило трехкратное увеличение стоимости специальных марок на табачную продукцию, производимую и предназначенную для реализации на территории России, с нынешних 4,5 копеек за штуку до 15 копеек.
Ох, теперь курнуть будет, ёлки-моталки.
Вот, собственно, у меня так вот все.
Хорошо, тогда еще несколько СМС-сообщений наших слушателей по поводу медицины. В нашей районной поликлинике на прием к онкологу на участок выдают 4 талона на месяц. Так что о профилактике говорить и не приходится, пишет Юлия из Волгограда.
Да, и предлагают платно процедуру ту же самую сделать. Видимо, в оставшееся время от 4 вот этих талонов производится в том же месте соответствующая процедура.
Лена из Питера пишет: у нас в поликлинике надо ждать УЗИ 3 месяца. Ну и напоследок почти курьезная история от нашей слушательницы Ира. У нее племяшка не выговаривала «Р». Записались к логопеду. Прием через 5 месяцев. За это время ребенок сам научился.
Ну, я же тебе говорю, или ишак сдохнет, или эмир.
Разворот.